Глава 17. Встреча на льду. На следующее утро, задолго до восхода солнца, из лагеря Айси Дай выступила колонна всадников. Двигались почти бесшумно. Только поскрипывали седла, да похрустывал под копытами наст. Другие звуки, случайный всхрап лошади или лязг металла, быстро заглушались. Луна уже почти закатилась за горизонт, но белое снежное покрывало отражало свет звезд, не давая сгуститься тьме. К тому времени, когда на востоке забрезжил рассвет, колонна находилась в пути больше часа, хотя отъехать удалось не слишком далеко. На редких прогалинах Эгвейн пускала Дайшара легким галопом, и тогда снежное крошево летело из-под копыт, как брызги, но по большей части приходилось пробираться заснеженным лесом. Утопающие в сугробах, согнувшимися под тяжестью налипшего снега ветвями дубы, сосны, болотные мирты, щавельники и прочие, порой вовсе незнакомые Эгвейн деревья, выглядели, пожалуй, еще хуже, чем во время засухи. Занимался день праздника Эбрам, когда по деревням запекают в медовые пироги всякие милые безделушки. Но, возможно, для кого-то свет уготовил иные неожиданности. Бледно-золотой диск взбирался по небосклону, но совершенно не грел. Каждый вдох обжигал горло, каждый выдох сопровождался белесым туманом. Не слишком сильный, но пронизывающий ветер гнал темные тучи на север, к Андору. Сочувствуя тем, кому предстояло оказаться под мрачным покровом туч, Эгвейн не могла не испытывать облегчения, видя, как они уплывают прочь. Другого дня ей было бы, наверное, не дождаться. Ожидание просто сводило с ума. Она совершенно не спала, и не из-за головной боли, а из-за беспрестанной тревоги. Тревоги и страха, заползавших в палатку вместе с морозным воздухом. Однако, как ни странно, усталости не было и в помине. Скорее, Эгвейн ощущала себя туго сжатой пружиной, готовая распрямиться при первой возможности, будет такая предоставиться. О, свет! Все еще могло пойти наперекосяк. Со стороны кавалькада выглядела внушительно. Впереди реяло знамя башни, белое пламя Тарвалона, наложенное на семицветную спираль по цвету на каждую айя. Тайно сшитое в Салидаре, это знамя до сих пор хранили на дне сундука, ключи от которого находились в руках совета, и едва извлекли бы на свет, не возникне необходимость произвести впечатление. Ближний эскорт состоял из тысячи тяжело вооруженных всадников, закованных в броню с головы до пят. Такие кольчуги и латы, копья и мечи, булавы и секиры мало кто видел южнее порубежья. Командовал конниками одноглазый шайнерец, закрывавший вторую глазницу яркой повязкой. Человек, с которым Эгвейн встречалась прежде, хотя ей казалось, что с той поры миновала целая эпоха. Сквозь стальную решетку забрала, Уна Номеста вглядывался в каждое дерево, словно подозревал, что за ним таится засада, и все его люди держались столь же настороженно. Далеко впереди, оставаясь на виду, скакал отряд воинов, не имевших иных доспехов, кроме шлемов и легких кирас, защищавших грудь и спину. Плащи свободно веяли на ветру, одной рукой каждый всадник правил конем, а в другой держал наготове короткий лук. Такие же разъезды, обеспечивавшие разведку и прикрытие, выслали еще дальше, и впереди, и по обе стороны колонны, и в тылу. Гаррет Брин не ожидал коварства от андорцев, но, как говорил сам, ему случалось ошибаться. Да и мурандийцы не внушали особого доверия. Кроме того, имелась вероятность нападения наемных убийц, подосланных Лайдой или даже приспешниками Темного. Последние могли попытаться убить кого угодно, где угодно, когда угодно, и одному свету ведомо почему. И хотя считалось, что Шайдо поблизости нет, то были лишь предположения. О боильцах, как правило, узнавали, лишь когда они начинали убивать. Не стоило сбрасывать со счетов и разбойников. Крупная шайка вполне могла попытать счастье, окажись добычей ей по зубам. В любом случае, лорд Брин не стремился искушать судьбу без крайней необходимости, и Эгвейн это радовало. Сегодня она больше, чем когда бы то ни было, предпочла бы обойтись без неожиданностей и без лишних свидетелей. А Мерлин ехала перед знаменем рядом с Шириам, Суан и Брином. Все они казались погруженными в свои мысли. Лорд Брин держался в седле непринужденно, выдыхаемый им порог оседал на забрале, замерзая тонкой ледяной корочкой. Но Эгвейн не сомневалась, что он отмечает в уме каждую складку местности. На тот случай, если придется принять здесь бой. Напряженная посадка Суан заставляла предположить, что она натрет себе немало болячек задолго до прибытия на место. Но женщина смотрела на север так, словно уже видела озеро, и время от времени то кивала, то покачивала головой. Чего не стало бы делать, не будь ей не по себе. Шириам знала о том, чему предстоит случиться, не больше, чем восседающие. Однако выглядела еще более встревоженной, чем Суан, беспрерывно ерзала в седле и кривилась. Ее зеленые глаза по какой-то причине полыхали гневом. Сразу за знаменем ехал совет башни, двойная колонна всадниц в расшитых шелках, бархате и меховых плащах с эмблемой пламени Тарвалона. Женщины, редко носившие иные украшения, кроме кольца великого змея, сегодня нацепили великолепнейшие драгоценности, какие смогли отыскать в ларцах. Их стражи производили не меньшее впечатление благодаря меняющим цвет плащам, развивавшимся на ветру и порой обращавшим своих обладателей в невидимок. За восседающими стражами следовали слуги, по двое-трое на каждую сестру. Для них тоже постарались подобрать лучших лошадей и опустошили все сундуки в лагере, обрядив поярче и побогаче, что вполне удалось. Иные из челяди, не ведя они в поводу вьючных животных, вполне сошли бы за благородных из мелких домов. Делана, единственная из восседающих, не имела стражи и, возможно, поэтому взяла с собой Халиму, ехавшую на резвой белой кобыле. Женщины держались колено к колену, и порой Делана склонялась к Халиме, шепча ей что-то на ухо, хотя та выглядела слишком возбужденной, чтобы слушать. Халима числилась при Делане секретарем, но многие считали, что величавая светловолосая Айси Дай по-особому привязана к деревенской простушке с волосами цвета вороного крыла и относится к ней чуть ли не как к подруге. Эгвейн случалось видеть неуверенный и неустоявшийся почерк Халимы. Так могла бы писать девочка, едва научившаяся выводить буквы. Сегодня Халима пышностью наряда не уступала ни одной из сестер, да и украшений надела не меньше Деланы, которая, скорее всего, и предоставила ей эти драгоценности. Когда случайный порыв ветра распахнул плащ, выставляя на показ богатые броши и ожерелья, Халима засмеялась и помедлила перед тем, как закутаться снова, давая понять, что холод донимает ее не больше, чем любую из Аис Седай. В кои-то веки Эгвейн порадовалась тому, что ее задарили нарядами. Это позволило Амерлин превзойти великолепием восседающих. Отбитый горностаем плащ был недавним подарком Романды, а ожерелье и серьги, прекрасное сочетание изумрудов с белыми опалами, преподнесла Лилейн. Лунные камни, красовавшиеся в волосах, подарила Джания. В этот день Амерлин надлежала выглядеть блистательно. Даже Суан нарядилась хоть сейчас на бал. Синий бархат, кремовые кружева, а множество низок превосходного жемчуга украшали шею и прическу. Романда и Лилейн, возглавлявшие восседающих, ехали позади знаменосца, так близко, что он частенько нервно оглядывался через плечо и невольно пришпоривал коня, едва не догоняя Эгвейн. Той удалось заставить себя за все время пути оглянуться не более 1-2 раз. Но она чувствовала, как взгляды Романды и Лилейн сверлят ей спину. Обе восседающие желали видеть юную Амерлин, связанной по рукам и ногам, но каждая хотела связать ее своими веревками. «Ох, свет, только бы все не сорвалось!» Только бы не сорвалось. Заснеженная местность выглядела пустынной. Помимо всадников, окрест почти не появлялось живых существ. Отчетливо различимый на фоне холодного голубого неба ястреб, широко раскинув крылья, покружил над колонной и улетел на восток. Дважды Эгвейн замечала шнырявших среди сугробов чернохвостых лисиц, все еще в летнем меху, а один раз углядела оленя с могучими ветвистыми рогами, метнувшегося прочь и исчезнувшего среди деревьев, как призрак. Заяц, выскочивший прямо из-под копыт Беллы, заставил мохнатую лошадку встряхнуть головой, отчего Суан качнулась и вцепилась в поводья, словно испугавшись, как бы кобыла не понесла. Белла, разумеется, только укоризненно фыркнула и спокойно побрела дальше. Напугать ее было труднее, чем рослого чалого мерина Эгвейн. Суан что-то сердито пробормотала вслед убегавшему зайцу и далеко не сразу ослабила хватку на узде. Она терпеть не могла ездить верхом и при любой возможности старалась устроиться в фургоне. Но нынче казалась раздраженной сверхобычного. Почему? Гадать не приходилось. Достаточно посмотреть, какими яростными взглядами она одаривала лорда Брина, который, если и замечал эти взгляды, то не подавал и виду. Единственный из всех, он не стал наряжаться по-праздничному, оставшись в походной одежде и помятых боевых доспехах. Неколебимый утес, выветренный, но способный выдержать любую бурю. Эгвейн почему-то была довольна, что его так и не удалось уговорить одеться под стать прочим. Им действительно требовалось произвести впечатление. Но облик Гаррета Брина вполне соответствовал этой цели и без ненужных ухищрений. Прекрасное утро для прогулки верхом. Через какое-то время заметила Шириам. Ничто так не освежает голову, как поездка по морозцу. Слова, прозвучавшие довольно громко, сопровождались красноречивым взглядом, обращенным в сторону Суан. Та смолчала, потому как едва ли решилась бы затевать перепалку на глазах у всех, но одарила Шириам взглядом, явно не сулившим той ничего хорошего. Настолько выразительным, что рыжеволосая женщина чуть не вздрогнула и резко отвернулась. Ее серая в яблоках кобыла по кличке Крыло прогорцевала несколько шагов, прежде чем всадница придержала лошадь, пожалуй, чересчур твердой рукой. Шириам не испытывала благодарности к бывшей Амерлин, в свое время обременившей ее должностью наставницы-послушниц, и считала Суан виновной во многих бедах. С того времени, как Шириам принесла клятву верности, Эгвейн не могла поставить ей в укор ничего, кроме этой неприязни. Хранительница летописей полагала, что ей, в отличие от прочих поклявшихся сестер, не пристало получать указания от Суан. Но Эгвейн понимала, куда способна завести подобное послабление. Суан со своей стороны настаивала на необходимости лично руководить Шириам, и Эгвейн не хотела ей отказывать, принимая во внимание уязвленную гордость некогда могущественной правительницы. Сейчас Эгвейн испытывала только одно желание — ехать побыстрее. Суан опять принялась ворчать, а Шириам, судя по ее виду, силилась придумать новую колкость, такую, чтобы по форме к ней невозможно было придраться. Все эти взгляды и гримасы до крайности раздражали. Через некоторое время досаду стало вызывать даже непоколебимое спокойствие Брина. Эгвейн поймала себя на попытке подобрать слова, способные вывести его из равновесия. Правда, к сожалению, а может и к счастью, она не очень-то верила, что такие слова найдутся. А вот сама начинала побаиваться, как бы затянувшееся ожидание не заставило ее лопнуть от жгучего нетерпения. Время тянулось томительно медленно, но миля за милей оставались позади, и, наконец, уже ближе к полудню, один из скакавших впереди всадников обернулся и поднял руку. Брин торопливо извинился перед Эгвейн и галопом помчался к нему. Могучему гнедому Мерину по кличке Путник пришлось буквально пробивать себе путь через сугробы, однако очень скоро полководец догнал передовой отряд, обменялся с воинами несколькими словами и остановился, поджидая Эгвейн. Как только Эгвейн поравнялась с ним, Романда и Лилейн пришпорили своих лошадей и тоже оказались рядом. Юную Амерлин обе восседающие не удостоили вниманием, а вот на Брина взирали с холодной суровостью, повергавшей в растерянность многих мужчин, которым случалось повстречаться с Айс Седай. Правда, такими же взглядами они обменивались друг с другом, кажется, даже не понимая, что делают. Эгвейн хотелось, чтобы и та, и другая испытывали волнение, пусть даже в половину меньшее, чем она сама. Ее бы устроило и это. Исполненные ледяной суровости взоры омывали Брина, скатываясь с него, словно дождь со скалы. Он слегка поклонился восседающим, но обратился к Эгвейн. «Они уже прибыли, мать, чего и следовало ожидать. С ними почти столько же людей, сколько у нас, но все солдаты остались на северном берегу озера. Я велел разведчикам удостовериться, что никто не пошел в обход, но, думаю, этого опасаться не стоит». «Будем надеяться, вы правы», — едко произнесла Романда, а Лилейн еще более холодно и язвительно добавила. «В последнее время ваши суждения стали чересчур поспешными, лорд Брин. Во всем нужна осмотрительность».
«Как скажете, Айс Седай».
Брин еще раз поклонился, продолжая смотреть на Эгвейн. Такая приверженность и Мерлин могла по меньшей мере обеспокоить совет, если только совету неведома истинная мера этой приверженности, которой, впрочем, не знала и сама Эгвейн.
«Еще одно, мать», — продолжил он. «Талманес тоже там, у озера. На восточном берегу сотни людей из своего отряда. Их недостаточно, чтобы причинить нам беспокойство, даже возникне у них такое желание».
Эгвейн слегка кивнула. «Недостаточно, чтобы причинить беспокойство?» Да для этого с лихвой хватит одного Талманоса.
Чувствуя, как разливается желчь, она мысленно сказала себе: «Сегодня все должно пойти как надо».
«Талманес!» — воскликнула Лилейн, теряя невозмутимость. Похоже, она находилась на грани срыва, как и Эгвейн. «Откуда он узнал о встрече?» «Лорд Брин, вы позволяете себе слишком много. Боюсь, вам не избежать разбирательства».
«Это возмутительно», —
проворчала Романда, прежде чем Лилейн успела закончить. «Выходит, вы только сейчас узнали о его присутствии? Ваша репутация полководца лопнула, как мыльный пузырь».
Обе восседающие наперебой продолжали в том же духе, позабыв о хваленом хладнокровии Аис Седай. Но Брин лишь кивал, и временами, когда от него ожидали хоть какого-то ответа, бормотал одно: «Да, Аис Седай». Сегодня с позаранку, Эгвейн тому была свидетельницей, он выслушал куда худшие слова и обратил на них ничуть не больше внимания. А вот Суан внезапно фыркнула. Когда же восседающие удивленно обернулись к ней, она залилась краской. В том, что она влюблена, не оставалось ни малейших сомнений. Равно, как и в том, что с ней необходимо серьезно поговорить. Непонятно почему, но Брин улыбнулся. Возможно, из-за того, что восседающие отвлеклись, наконец, от него, — решила Эгвейн. Но тут деревья расступились, открыв обширное ровное пространство, и все посторонние мысли пришлось спешно выбросить из головы. Лишь широкая кайма бурых камышей, неровным овалом обрамлявшая заснеженную равнину, подсказывала, что впереди не просторный луг, а замерзшее озеро. Прямо на льду, на некотором отдалении от противоположного берега, красовался большой навес. Нечто вроде синего балдахина на высоких шестах. Под ним сгрудилась небольшая толпа. Слуги держали под уздцы лошадей. Ветер шевелил яркую поросль знамен и доносил приглушенные выкрики. Слуги засуетились. Очевидно, все прибыли на место совсем недавно и не успели закончить приготовление. Примерно в миле впереди, там, где за озером снова начинались деревья, в лучах холодного солнца поблескивала сталь доспехов, растянувшегося вдоль дальнего берега войска. На восточной стороне, почти у самых камышей, держа коней в поводу, открыто стояла сотня солдат отряда Красной Руки. Стоило показаться на виду знамени Тар-Валона, как все взоры обратились к нему. Движение у навеса прекратилось, люди выжидающе замерли. Эгвейн направила коня прямо на лед, не помедлив и мгновение. Однако представила себя бутоном розы, раскрывающимся навстречу солнцу. Она не собиралась обнимать источник, но старое упражнение послушниц помогло обрести столь необходимое спокойствие. Суан, Шириам и все восседающие со своими стражами и слугами последовали за ней, но из воинов ее сопровождали только лорд Брин и знаменосец. Сзади доносились приказы, Уна выстраивал тяжелую кавалерию вдоль берега. Легкая конница прикрывала фланги. Одной из причин, по которой местом встречи избрали озеро, было то, что толстый лед мог выдержать десятки всадников, но неминуемо проломился бы под тяжестью сотен и тем более тысяч. Строго говоря, переговаривающиеся стороны все равно находились в неравном положении. Разумеется, навес водрузили вне досягаемости полета стрелы, но он был виден, а значит, уязвим для единой силы. Эгвейн глубоко вздохнула
и ощутила, как к ней возвращается желанное спокойствие. Приветствовать престолы Мерлин и совет башни должным образом, тем более в праздничный день, означало по меньшей мере послать навстречу слуг с горячими напитками, а лордам и леди самим принять у гостей поводья и предложить поцелуи в честь Эбрама. Но ничего подобного не произошло. Все собравшиеся под навесом андорцы и мурандийцы явились со своей прислугой, однако ни один челядинец не шелохнулся. Лорд Брин спешился, взял под усцы Дайшара, а стремя Эгвейн придержал тот самый долговязый юнец, который приносил позавчера уголь для жаровни. Он по-прежнему хлюпал носом, но одет был поярче многих стоявших под балдахином, в лишь чуточку великоватый красный бархатный кафтан и небесно-голубой плащ. По правде говоря, яркостью наряда этот малый мог бы посоперничать с лудильщиком. Что же до явившихся на переговоры знатных особ, то почти все они носили одежду из плотной шерсти, шелка и кружева заметны были у немногих. Они выступили в поход по жаре и не запаслись подобающей сану зимней одеждой, а когда неожиданно грянули морозы, обрядились кто во что гораст. Лед под навесом устилали ковры, в расставленных на треногах жаровнях тлели уголья, но ветер уносил тепло вместе с дымом. Участников переговоров поджидали два ряда стульев. Стольких сестер здесь явно не ожидали. Некоторые из благородных растерянно переглядывались, а слуги так просто ломали руки, не зная, как поступить. Зато прибывшие в свите Амерлин знали. Стулья все были одинакового размера, ни один не выделялся заметно более пышной резьбой и позолотой, или, наоборот, потертостью и царапинами. Долговязый малый и другие слуги Айс Седаю стремились вперед, под хмурыми недоуменными взглядами лордов и леди вынесли стулья, предназначавшиеся для Айс Седай, на снег, и принялись распаковывать вьюки. При этом никто не проронил ни слова. Очень скоро под навесом, почти во всю его ширину, появился ряд сидений для восседающих и Эгвейн. Сиденья представляли собой простые деревянные табуреты, отполированные до зеркального блеска. И все табуреты, как на постаменты, водрузили на короба, обтянутые материей по цвету айя, той или иной восседающей. Постамент под табуретом Эгвейн, стоявший чуть впереди, был обшит полосами ткани семи цветов. Вся ночь прошла в хлопотах, и пчелиный воск для полировки, и ткани нужных расцветок пришлось раздобывать в спешке. Когда Эгвейн и восседающие заняли места, оказалось, что их сиденье на добрый фут выше стульев лордов и леди. Если раньше Эгвейн и имела какие-то сомнения на сей счет, но когда гости не услышали слова приветствия, все сомнения рассеялись. В праздник Эбрам любой фермер предложил бы чашку чая и поцелуй последнему бродяге. А они не были ни бродягами, ни просительницами, ни даже ровней тем, с кем собрались вести переговоры. Они были Айс Седай. Шириам и Суан встали по обе стороны от Эгвейн, стражи позади своих Айс Седай. В отличие от зябко кутавшихся представителей знати, сестры распахнули плащи и сняли перчатки, выказывая полнейшее пренебрежение к стуже. Позади реяло на крепчавшем ветру знамя Тарвалона. Впечатляющее зрелище портило разве что Халима, в небрежной позе, стоявшая рядом с серым постаментом под табуретом Деланы. Но ее зеленые глаза взирали на андорцев и мурандийцев с таким вызовом, что общую картину портила она не слишком сильно. Когда Эгвейн взошла на семицветный помост, некоторые из собравшихся обменялись взглядами, но никто из них не был по-настоящему удивленным. «Наверное, они уже наслышаны про девушку, ставшую Амерлин», — подумала она. «Ну и что с того?» В том же Андоре бывали королевы и помоложе, так же, как и в Муранде. Повинуясь кивку, Шириам жестом предложила лордам и леди занять предназначенные для них стулья. То, что они прибыли первыми и предоставили для встречи этот навес, не имело значения. Ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто созвал встречу и кому принадлежит главенство. Разумеется, эти действия отнюдь не вызвали восторга. На какой-то миг возникло молчаливое замешательство. Аристократы явно искали способ восстановить равенство сторон и, не найдя его, угрюмо скривились. В конце концов, на стульях, сердито подбирая плащи и разглаживая юбки, расселись четверо мужчин и четыре женщины. Менее знатные особы остались стоять, причем андорцы и мурандийцы, явно недолюбливающие друг друга, пытались протолкнуться вперед. Впрочем, выходцы из благородных домов Муранди боролись за первенство друг с другом не менее ревностно, чем со своими союзниками с севера. Многие одаривали Айседа и мрачными взорами, которые не миновали и Брина, стоявшего в стороне со шлемом под мышкой. Полководцы хорошо знали по обе стороны границы и уважали даже те, кто предпочел бы увидеть его мертвым. Во всяком случае, так было, пока он не возглавил войско Айседай. Он уделял хмурым взорам не больше внимания, чем язвительным словам восседающих. Внимание Эгвейн обратил на себя еще один человек, державшийся особняком. Бледный, невысокий, едва ли на ладонь выше ее самой. Мужчина в керасе поверх темной куртки с выбритым лбом, красной повязкой на левом рукаве и знаком красной руки, вышитым на темно-сером плаще. Талманес стоял прямо напротив Брина, небрежно привалясь к одному из поддерживавших навес шестов. Стоял с отсутствующим видом, никак не выдававшим его отношение к происходящему. Эгвейн очень хотелось бы знать, что он здесь делает, а также с кем и о чем говорил до ее прибытия. В любом случае, следовало поговорить с ним самой. Если, конечно, такой разговор удастся устроить без того, чтобы его не подслушала сотня ушей. Худой, закутанный в красный плащ мужчина с обветренным лицом, занимавший стул в середине ряда, подался вперед и открыл было рот. Но Шириам опередила его, заговорив с непринужденным спокойствием. «Мать, позвольте представить вам собравшихся. От Андора присутствует Арателле Реншар, верховная опора дома Реншар, Пелевар Койлан, верховная опора дома Койлан, Аймлин Карант, верховная опора дома Карант и ее супруг Кулхан Карант». Все выслушали свои имена с довольно кислым видом и ответили лишь еле заметными кивками, в особенности Пелевар, худощавый мужчина, с редеющими темными волосами, пытавшийся взять слово первым. Не помедлив и мгновение, Шириам продолжила. «От Муранди присутствует Донал до Морни Алардейне, Сиан до Механ Амаканса, Пайтер до Фиарна Акон и Сиган до Аварин Арос». Мурандийцы выглядели еще более недовольными, чем андорцы. Донал, носивший кружев побольше, чем любая женщина, яростно подкрутил усы, а, глядя на Пайтера, можно было подумать, что он свои сейчас оторвет. Сиган поджала пухлые губы, ее глаза вспыхнули огнем, а Сиан, плотная сидеющая женщина, довольно громко фыркнула. Шириам, не обратив на это ни малейшего внимания, торжественно возгласила: «Лорды и леди Андоры и Муранди, Вы пребываете пред очами блюстительницы печатей. На вас обращен взор пламени Тарвалона. Вам дана возможность обратить свои просьбы к престолу Амерлин». Пока все шло хорошо. Благородным андорцам и мурандийцам происходящее нравилось меньше и меньше. Они поначалу имели кислый вид, а теперь и вовсе выглядели так, будто их перекормили зеленой хурмой. Возможно, потому что многие не считали Эгвейн настоящей Амерлин. Ну что ж, скоро они усвоят, кто она такая. Правда, прежде всего, это должен усвоить совет. Испокон веку между Андором и Белой башней существовала тесная связь, громко и твердо произнесла девушка. Сестры всегда встречали радушный прием как в Андоре, так и в Муранде. Почему же вы собрали армию против Айс Седай? Народы и их правители не смеют встревать в дела Белой башни. Попытки вмешаться в дела Айс Седай приводили к падению тронов. Это прозвучало достаточно угрожающе, независимо от того, удалось ли Мирелли и прочим подготовить почву. К счастью, сейчас они находились на обратном пути к лагерю. Правда, кто-нибудь из знати мог ляпнуть имя одной из сестер-посланниц, что лишило бы Эгвин преимущества перед советом. Но по сравнению со всем остальным, такая возможность поистине казалась былинкой рядом со стогом сена. Пелевар переглянулся с сидевшей рядом женщиной, и та встала. Седина, тронувшая ее темные волосы и испещрившие лицо морщины, не скрывали следов былой красоты, а тяжелый взгляд этой особы мог поспорить и со взглядом стража. Руки в красных перчатках вцепились в полы плаща, но явно не из-за неуверенности. Губы сжались в ниточку. Она пристально оглядела всех восседающих и только потом заговорила, обращаясь к ним и словно не замечая Эгвейн. Девушка стиснула зубы и постаралась напустить на себя заинтересованный вид. «Мы здесь именно потому, что не хотим оказаться втянутыми в дела Белой башни», произнесла Арателли с властным спокойствием, неудивительным для верховной опоры могущественного дома. Впрочем, даже верховная опора могущественного дома могла подрастерять хладнокровие перед лицом стольких сестер, не говоря уж о престоле Амерлин. Но женщина не обнаруживала даже намека на растерянность. «Если услышанная нами правда, может случиться так, что нежелание помешать вам пройти через Андор будет воспринято в Тарвалоне как оказание помощи или даже союз? Отказавшись противодействовать вам, мы рискуем оказаться в положении виноградной лозы, попавшей под давильню». Некоторые мурандийцы воззрились на Арателли с удивлением. Никто в Муранде не собирался препятствовать проходу армии Айс Седай. Вполне возможно, они думали лишь о том, чтобы эта армия поскорее удалилась в иные земли, не пытаясь заглянуть дальше и представить, что может случиться потом. «И это в лучшем случае», — продолжила Арателли, будто и не заметив вызванного ее словами волнения, хотя в последнем Эгвейн сильно сомневалась. «Что же до худшего? Мы получали донесение насчет Айс Седай и гвардии башни, тайно пробирающихся в Андор. Возможно, это всего лишь пустые слухи, но земля полнится ими, и они доходят из разных источников. Мы не хотим, чтобы Андор стал полем битвы между Айс Седай». «Свет, спаси и помилуй нас!» — воскликнул, покраснев от волнения, Донал, и Пайтер поддержал его энергичным кивком. Асиан готова была вскочить со стула,
Только не битва между Айс Седай. Конечно, мы слышали, что случилось на Востоке. И эти сестры...» Эгвейн затаила дыхание и испустила облегченный вздох, когда Арателли остановила мурандийца. «Прошу вас, лорд Доннелл», — произнесла она, — «вы сможете высказаться в свою очередь». И тут же снова повернулась к Эгвейн, точнее, к восседающим, не обращая больше внимания на Доннелла и возбужденных мурандийцев. Сама Арателли сохраняла полнейшее спокойствие, как будто просто излагала факты и предлагала взглянуть на них с ее точки зрения. «Итак, если рассказы о битве на Востоке верны, нам есть чего опасаться. Если не верны, к сожалению, тоже. Айс Седай тайно проникают в Андор с гвардейцами башни. Айс Седай открыто приближаются к Андору с целой армией. Опыт показывает, что люди слишком часто ошибались, полагая, будто знают намерения Белой башни. Целят башню вроде бы в одну мишень, а удар поражает совсем другую. Мне трудно представить, чтобы даже Белая башня зашла так далеко, но если такое все же случилось, в Андоре есть лишь одна цель, способная подвигнуть вас на нечто подобное. Так называемая «Черная башня». При этих словах Ротелли поежилась, как показалось Эгвейн, вовсе не от холода. «Битва между Айс Седай опустошит земли на многие мили окрест. Но битва между двумя башнями уничтожит половину Андора.
И из чего следует, что вам надлежит избрать иной путь?»
подхватил, вскочив на ноги, Пелевар. Голос его оказался на удивление высоким, но звучал с той же твердостью, что и голос Арателли.
«Если мне суждено погибнуть, защищая свой народ и свою землю, так лучше здесь, чем там, где и земля, и люди погибнут вместе со мной».
Арателли прервала его успокаивающим жестом, и Пелевар сел на место, хотя успокоенным вовсе не казался. Аймлин, пухлая женщина, укутанная в темную шерсть, кивнула в знак согласия с ним, точно так же, как и ее муж. Зато Доннелл переглядывался с Пайтером с таким видом, будто подобное никогда не приходило ему в голову. Среди стоявших позади мурандийцев поднялся ропот. Некоторые спорили так громко, что их пришлось урезонивать, причем довольно грубо. Оставалось лишь удивляться, что вообще заставило этих людей объединиться с андорцами. Эгвейн вздохнула и снова вообразила себя открывающимся солнцу бутоном. Они определенно не признавали ее престолом Амерлин. Арателли совершенно не обращала на нее внимания, разве что в сторону не оттолкнула. Но в остальном все шло, как задумано. Теперь она могла сохранять спокойствие, в отличие от Романды и Лилейн, которые, как хотелось ей верить, выходили из себя, пытаясь угадать, кто из них получит право вести переговоры, не зная, что никаких переговоров не будет. Не может быть.
«Элайда!»
— спокойно произнесла Эгвейн, в свою очередь смерив невозмутимым взглядом Арателли и всех сидевших представителей знати.
«Преступница! Незаконно посягнувшая на то, что ей не принадлежит, порушив все законы, составляющие основу Белой башни. Престол Амерлин я!»
Ее удивляла холодная уверенность в собственном голосе, но ей случалось удивляться и сильнее. Да поможет ей свет, но она действительно была Амерлин. «Мы движемся на Тарвалон, чтобы сместить Элайду и предать ее суду. Но это касается лишь нас самих и никоим образом никого из вас. Так называемая Черная башня — тоже наше дело. Мужчинами, способными направлять силу, всегда занимались Айседай. Мы разберемся с ними, когда сочтем нужным, но, заверяю вас, не сейчас. Предпочтение будет отдано более важным делам».
Сзади, со стороны восседающих, донесся шорох. Они ерзали на табуретах и поправляли широкие юбки для верховой езды. Во всяком случае, некоторые. Иные из них полагали, что вопрос о Черной башне можно уладить мимоходом. Вопреки слухам, ни одна не верила в присутствие там более чем дюжины мужчин. Да и как можно поверить, что сотни мужчин желают направлять? Опять же, возможно, причиной было то, что стало ясно. Эгвейн не собиралась давать вести переговоры ни Романде, ни Лилейн. Арателла задумчиво нахмурилась. Пельвар шевельнулся, словно снова собирался встать, да и Донал с недовольным видом подался вперед. «Их нужно дожать, ничего другого не остается».
«Я понимаю вашу озабоченность», — продолжала Эгвейн столь же спокойно, — «и готова снизойти к ней». «Как там звучал странный боевой клич отряда Красной Руки? Ах да!» «Пора бросать кости, лучше не скажешь». «Как престол Амерлин, я объявляю, что мы остановимся здесь на месяц для отдыха, после чего оставим Муранди, но не пересечем Андорскую границу. Наша армия не углубится далее в мурандийские владения, а в Андор не вступит вовсе». «Уверена», — добавила она, «мурандийские лорды и леди не откажутся снабдить нас всем необходимым в обмен на серебро. За ценой мы не постоим».
Нет смысла умиротворять андорцев, если мурандийцы вздумают устраивать набеги за лошадьми и нападать на обозы с припасами. Мурандийцы переглядывались в полнейшей растерянности, разрываемые противоречивыми чувствами. Снабжение столь большой армии могло стать делом чрезвычайно выгодным. Но, с другой стороны, с фуражирами особо не поторгуешься.
Донал раздраженно хмурился, а вот Сиан, похоже, уже подсчитывала в уме барыши. Снова поднялся гомон.
Эгвейн хотелось обернуться, но прислушивалась она не к нему, а к оглушительному молчанию восседающих. Суан смотрела прямо перед собой, вцепившись в юбку, словно только это ее удерживало. И ведь она знала, чему предстояло случиться. Шириам не знала ничего, однако взирала на андорцев и мурандийцев с царственным спокойствием, словно каждое услышанное слово было ей известно заранее.
Сейчас Эгвейн надлежало сделать лишь одно — заставить сборище знати забыть о том, что перед ними юная девушка. Они должны видеть женщину, крепко держащую в руках бразды правления.
Возможно, пока это и не совсем так, но так будет.
Голос ее зазвучал тверже. «Поймите меня правильно. Мое решение окончательное. Вы можете смириться с ним или попытаться воспротивиться его осуществлению. Но тогда будьте готовы к неизбежным последствиям».
Едва она смолкла, налетел порыв ветра, всколыхнувший балдахин. Эгвейн спокойно поправила прическу.
Лорды и леди поплотнее запахнули плащи, скрывая дрожь, вызванную, как хотелось верить, не только холодом.
Арателли переглянулась с Пелеваром и Аймлин, затем все трое обвели пристальными взглядами восседающих, и лишь после того медленно кивнули. Они явно считали, что Эгвейн всего-навсего повторяет слова, подсказанные ей старшими, но она все равно едва подавила вздох облегчения.
«Будь по-вашему», — угрюмо произнес Пеливар, тоже обращаясь к восседающим. «Разумеется, мы не сомневаемся в слове «айсседай», но просим понять правильнее нас. Бывает, услышанные слова означают вовсе не то, чем кажутся поначалу. Конечно, я не имею в виду ваши слова. Но пока здесь остаетесь вы, останемся и мы».
Донелл, и до того выглядевший больным, сейчас имел такой вид, будто его вот-вот стошнит. Надо полагать, его земли лежали где-то поблизости. А никому не приходилось слышать, чтобы андорские войска на Мурандийской земле когда-нибудь за что-нибудь платили. Эгвейн встала и услышала позади шелест одежд восседающих, поднявшихся вслед за ней.
«Я не возражаю. Таким образом, вопрос решен. Мы отбудем довольно скоро, чтобы вернуться в лагерь до темноты, но у нас есть еще немного времени. Предлагаю использовать его, чтобы получше узнать друг друга и избежать в дальнейшем непонимания. Общий разговор даст ей возможность добраться до Талманоса. Да и вот еще о чем вам следует знать. Книга послушниц отныне открыта для любой женщины любого возраста, которая пройдет испытание».
Ротелли моргнула. Суан нет. Но Эгвейн показалось, что та едва не охнула. Этого они даже не обсуждали. Но лучшей возможности для такого объявления могло и не представиться.
«Думаю, многим из вас найдется, о чем поговорить с восседающими», — заключила девушка.
«Так поговорим же, без церемоний».
Не дожидаясь, пока Шириам предложит ей руку, Эгвейн сошла с помоста, чувствуя, что вот-вот рассмеется. Предыдущей ночью она изнывала от страха. Нет, ей никогда не достичь цели. Но вот... почти полпути преодолено, и все оказалось не так трудно, как думалось. Правда, впереди ждала вторая половина пути.